Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Сегодня концептуальный аналитик, первый заместитель председателя Общероссийской концептуальной партии «Единение» Виктор Алексеевич Ефимов расскажет нам об экономическом приоритете системы надгосударственного управления. И первый вопрос, который уже стал традиционным. Виктор Алексеевич, какие у вас есть основания полагать, что экономика – это не один из разделов науки, а средство надгосударственного управления?
С позиции концептуальной власти благосостояние любой из стран по большому счету определяется прежде всего принятой системой денежного обращения. Печатает ли она деньги свои или пользуется чужими? Какая плата за пользование деньгами взимается с тех, кто производит товары? Все остальные споры политиков и экономистов служат не более чем ширмой для сокрытия алгоритма, провозглашенного и освоенного еще Ротшильдом. «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто и какие законы в ней издает». Наша страна, не изменив систему денежного обращения, обречена на нищету, и все это при том, что мы располагаем сырьевым, энергоресурсным, кадровым потенциалом, несопоставимо более богатым по отношению к большинству регионов земного шара, начиная прежде всего с живущей на наших энергоресурсах Европе. С такой ситуацией не так обидно было бы соглашаться, если бы против нас были выстроены какие-то хитрые, умные, сложные системы порабощения. Лично мне обидно прежде всего за то, что наш доверчивый народ, не осмысливший систему концептуальной власти, грабится, попросту говоря, нагло и примитивно через ростовщичество.
Краткая экономическая энциклопедия определяет ростовщичество как предоставление денег по чрезвычайно высокий процент.
Это определение грешит недоговоренностью, и к нему мы еще вернемся. Высокий – это 200, как в России, или 6,5 – 1,75 в США, или 0,15 в Японии. Пока же попробуем объяснить эту глобальную алгоритмику по-простому. Вы заняли у соседа 100 тысяч рублей под процент и должны ему платить пусть так же, как сегодня требует от всех пользователей деньгами Центральный банк – 25% от этой суммы в год. Ежемесячно вы должны выплачивать в виде процентов подъемную для вас сумму около 2000 рублей. А вот на возврат долга у вас денег просто нет. Это означает, что через 4 года вы должны заплатить в качестве процентов 100 тысяч рублей. А сколько будете должны? Да те же 100 тысяч. Через 40 лет вы уже выплатите 1 000 000 рублей, но должны будете ту же сумму. И так всю жизнь. Главное, чтобы вы никогда не вернули сам долг и всегда сидели бы на процентной игле. Сегодня наша страна, имея собственную бумагу и краску, тем не менее не печатает свои деньги, а ввозит зеленую бумагу извне. Кому-то это выгодно. Оккупация через зеленую каску в России перспектив не имеет, как показала история. И вот против нас применена оккупация с помощью зеленого доллара. Но социально-экономические последствия этой оккупации те же. Мы имеем развал экономики более тяжелый, чем в годы войны. Мы с вами с помощью представителей надгосударственных кланов в руководстве нашей страны, не видя 15 лет назад доллара в глаза, в одночасье стали обладателями 1/3 долларовой макулатуры земного шара и оказались должны международным ростовщикам 160 миллиардов долларов при годовом госбюджете в последние годы 40-60 миллиардов долларов. Такую сумму внешнего долга, не поменяв концепцию, жизнестрой общества, мы не вернем никогда, и всегда мы, дети, внуки, будем выплачивать безумные проценты, разоряющие страну намного беспощаднее, чем дань монголо-татарскому игу, когда мы платили всего лишь 10% от произведенного продукта.
А не могли бы вы назвать какие-то конкретные цифры по отдельным странам?
Пожалуйста. Ежегодные процентные платежи Бразилии – 42 миллиарда долларов. Мексики – 40 миллиардов, Венгрия выплачивает 20% валового продукта, Индонезия – 19%. В свое время единственной страной, не подсаженной на наркотик внешнего долга, была Румыния. Именно за это поплатился перед международной мафией Чаушеску. Нынешняя Россия – живой памятник этой доктрины ростовщического рабовладения.
Но почему получается так, что страна, да и практически все более-менее состоятельные люди отдают предпочтение доллару?
Для того, чтобы сделать привлекательными чужие деньги, а не свои, в стране запущены три системообразующих механизма. Внутреннее ростовщичество, доходившее до 210% годовых, но оплата процентов ведь всегда относится на себестоимость, многократно удорожает продукцию и обесценивает рубль. Второй механизм подрыва рубля – безумный рост тарифов естественных монополий, также удорожающий продукцию, дестабилизирующий экономику. Любое увеличение тарифов – это управленческое безумие, так как оно лишь дестабилизирует обстановку, изменяет масштаб цен и искусственно обесценивает рубль. И, наконец, самый хитрый, третий механизм сводится к тому, что мы умудряемся все свое богатство – газ, лес, нефть, золото – продавать за зеленую долларовую бумагу. Потому-то она и сильна, что за нее можно купить из России все, что угодно. Так не поступает ни одна из стран, у которой с головой все в порядке.
Виктор Алексеевич, а как обстоит дело с отношением к ростовщичеству в мире в целом?
В культуре народов ростовщичество, получение доходов без участия в созидании, воспринималось как тяжкий грех и ограничивалось, либо запрещалось и каралось, вплоть до смертной казни. Даже Англия, нынешняя цитадель ростовщичества, лишь в 854 году отказалась от законодательных запретов и ограничений ростовщичества. Но воровство, осененное воровской государственной законностью, не перестает быть пороком, разъедающим и уничтожающим общество. А теперь посмотрим, как относятся к ростовщичеству три основополагающих мировоззренческих источника библейской цивилизации, коранической цивилизации и русской цивилизации. Русский – это, естественно, не паспортная запись и не национальность, а, если угодно, состояние души, мера нравственности. Итак, обратимся к Библии. Берем ее книги «Второзаконие» и книгу пророка Исаии.
«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост». Второзаконие 23:19. «И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать». Второзаконие 28:12. «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». Исаия 60:10-12.
То есть доктрина второзакония Исаии – это своего рода инструкция по схеме порабощения народов в обход их сознания. Остается подбросить им псевдотеории монетаризма, чтобы они свои деньги не печатали, а залезали в долги, и подбросить им псевдоэкономику в виде марксизма, через которую стравить два взаимодополняющих друг друга крыла, единой по своей сути команды собственников и наемных работников, чтобы ростовщики могли со стороны наблюдать за этой нелепой схваткой двух в равной мере угнетаемых ими звеньев производительного труда. А теперь обратимся к Корану, и нам станет понятно, почему так усиленно навязывается бездумно негативное отношение к нему, да потому что он на четвертом экономическом приоритете напрямую противостоит Библии, объявляя ростовщичество самым тяжким грехом. Здесь ростовщичество именуется термином «лихва».
«Те, которые берут лихву, восстанут в судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им в наказание за то, что они говорили. Воистину торговля то же, что и лихва. Но торговлю Аллах дозволил, лихву запретил. Если кому-либо из ростовщиков придет увещевание от Аллаха, и если он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся прошлые его грехи». Коран, сура 2, аят 275.
Пушкин, унаследовавший по линии отца систему знаний свято-русского жречества, а по линии матери древнеегипетского, глубоко символично выразил свое отношение к будущему ростовщичеству, а следовательно и к библейской концепции в целом. «Бесенок, под себя поджав свое копыто, крутил ростовщика у адского огня, горячий капал жир в копченое корыто и лопал на огне печеный ростовщик. Сей казни смысл велик, одно стяжание имев всегда в предмете, жир должников сосал сей злой старик, и их крутил безжалостно на вашем свете». У нас нет сомнений, что наступила пора практического воплощения пророческих, образно-символических предсказаний Пушкина. Настал тот день, когда крах библейской концепции неизбежен. О нем уже открыто, без пушкинского закрытия информации символами, говорил в свое время Федор Иванович Тютчев. «Был день, когда Господний правды молот громил, дробил ветхозаветный храм и собственным мечом своим заколот, в нем издыхал первосвященник сам».
Виктор Алексеевич, но ведь то, что вы говорите, относится не к каждому. Ведь не все же берут деньги под процент.
Это глубокое заблуждение. Кредитуются в ростовщической схеме и водоканал, и метрополитен, и Ленэнерго, и все жилищники. А потому в любом вашем платеже заведомо содержится ростовщическая составляющая. Иногда она доходит до 70-80% от стоимости оплачиваемого вами товара или услуги.
А где на земном шаре доминируют алгоритмы ростовщичества?
Ростовщичество – это ядро и суть библейской концепции управления, по которой живут страны евроамериканского конгломерата. Последние столетия, и особенно во времена Витте и Геращенко, эта алгоритмика закабалила и нашу страну. В обход сознания замкнуты на этот алгоритм и иные регионы, в частности, исламский. Страны, верноподданно и безоговорочно приверженные этой доктрине ростовщического рабовладения, как рабовладельцы, так и рабы, помечены бело-сине-красным, бесик сокращенно, цветом своего флага. Так что выбор цветов нашего флага тоже далеко не случайен. Проживающее же в них мужское население помечено такой хитрой меткой, это петля на шее под названием галстук. Этот ритуальный предмет заменил в свое время ошейник на шее рабов Древнего Рима, ибо знахари поняли, что раб, осознающий свое рабство, хуже работает и больше склонен к протестным настроениям, чем тот, кто порабощен в обход сознания. Трудно представить себе Сталина в галстуке. Он понимал его мистический смысл. Не увидите вы галстука и в национальной одежде народов, пытающихся отстроиться от библейского порабощения. Я не признаю мысль о том, что русский плохой работник, русский плохой раб. Даже если это рабство, он ощущает лишь на бессознательных уровнях психики.
Не могли бы вы дать историческую справку по вездесущему доллару?
Бумажный доллар появился в 1785 году, как дитё революционной войны в США. Его второе рождение обусловлено гражданской войной севера и юга. Потом он стал крестным отцом всех войн и террора, закрепившись в результате Первой мировой войны и в особенности после Второй мировой войны. Войны, как вы помните, организовывались для опускания валют воюющих территорий. С 1944 года по Бреттон-Вудскому соглашению доллар имел золотое обеспечение, которое рухнуло в 1971 году в результате практически дефолта Соединенных Штатов. Но одураченное человечество в силу инерции и пиар-акций вот уже 30 лет воспринимает эту бессмысленную бумагу в качестве денег. Но вчитайтесь, что написано-то на долларе. «Мы верим в Бога», и все. То есть по умолчанию здесь вложен иной смысл. «Мы не верим в доллар в стратегическом плане». Такое предостережение дается посвященным, чтобы они не сильно полагались на доллар. Зеленая бумага – самый выгодный экспортный товар США. Вдумайтесь, 10 килограммов бумаги страны-лохи обменивают на 100 килограммов золота. А ровно на газ, нефть, лес и прочее.
Виктор Алексеевич, в последнее время СМИ очень большое внимание уделяют вопросам инвестиционной привлекательности. А как эта проблема рассматривается с позиции концепции «мертвая вода»?
Вся привлекательность, в том числе и инвестиционная нашей страны, обусловлена привлекательностью наших денег, нашего рубля. А это, в свою очередь, определяется тем, что на них можно купить. Кому же нужны наши рубли, если все свои богатства мы отдаем за чужую зеленую бумагу? Это полное безумие или наглое предательство нашего финансового и экономического блоков. Так не поступает ни одна маломальски разумная государственность. Япония, к примеру, еще в 1948 году законодательно запретила продажу своих товаров за любые деньги, кроме иены. Поэтому-то иена и устойчива, и выросла она с 70-го года по отношению к доллару в 3 раза. Потому-то устойчивый доллар на фоне рубля, поскольку за него можно купить в России все. Переведите на экспорт наших товаров за рубли, и за рублем выстроится очередь, а доллар будет не востребован. Для этого есть все основания, ведь объем нашего экспорта в 2 раза превосходит объем импорта.
А кто в нашей стране должен, по вашему мнению, разобраться в этих вопросах?
Деньгами нашей страны управляет, как известно, Центральный банк, не имеющий к нашему государству прямого отношения. Это программно-адаптивный модуль, вмонтированный в нашу государственность внешней концептуальной властью и работающий под ее руководством. Фигурой номер 1 в вопросах разорения России был, безусловно, Геращенко. Все остальные, как говорят в математике, фигуры второго порядка малости. С его уходом в России открылись потенциальные возможности для перехода от курса разорения к курсу достатка. А вопрос о национализации ЦБ ставит почему-то только президент. Причем он не может пробить этот вопрос уже с осени 2000 года. Он утонул в думских коридорах. Ни один из лидеров наших многочисленных партий, кроме концептуальной партии «Единения», президента в этом вопросе почему-то не поддерживает. Не поддерживает линию президента и ни один из так называемых патриотических лидеров, включая Зюганова. А ведь он математик, мог бы разобраться.
Виктор Алексеевич, а не могли бы вы, подводя итоги, предложить алгоритмы выхода из того кризиса, в котором пребывает экономика страны?
Азбука, о которой молчат псевдоэкономисты, псевдопатриоты, состоит в том, что наша страна, не изменив систему денежного обращения, обречена на нищету. И все это при том, что мы располагаем сырьевым, энергоресурсным, кадровым потенциалом, несопоставимо более богатым по отношению к большинству регионов земного шара, начиная прежде всего с живущей на наших энергоресурсах Европы. А для реального улучшения жизни народа нам необходимо следующее. Отказаться от безликих, вчитайтесь в надписи на банкнотах наших, не связанных с реальными богатствами нашей страны, билетов одного из юридических лиц Банка России, национализировать этот банк и сделать его эмиссионный доход, Синьярадж, достоянием государства. Ввести в оборот средства платежа, имитируемое казначейством от имени государства, энергетический рубль, который должен быть обеспечен всеми видами энергоресурсов страны. Вспомните Пушкинское. Не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Для обеспечения безинфляционного развития страны ввести законодательный запрет как на пересмотр тарифов, так и на получение доходов вне сферы созидания, внутри ничего не производящей кредитно-финансовой системы через ростовщический судный процент. Судный процент на основе законодательства должен быть строго равен нулю. Для обеспечения устойчивости новой национальной валюты строго соблюдать стандарт ее энергообеспечения, соизмеряя количество денег в обороте с потребляемым энергопотенциалом на входе производственной системы, ну а следовательно и с реальным объемом товарной продукции. Пятый пункт. Перейти поэтапно к продаже сырьевых энергетических ресурсов страны за рубеж исключительно за российский энергетический рубль, отказаться от приема необеспеченных денежных средств иных стран, провести разъяснительную кампанию по ненадежности долларовых сбережений населения, заместить на базе безинфляционной эмиссии долларовые сбережения российскими энергетическими рублями и, наконец, вернуть оказавшиеся в распоряжении государства ничем не обеспеченные долларовые средства погашения государственного долга России, выйдя тем самым из тупикового ростовщического рабства. Вот та экономическая азбука, не освоив которую, мы никогда не выведем нашу страну из-под прямого надгосударственного управления внешней концептуальной власти. Мы убеждены, что ее осмысление народом приведет в конечном счете к невозможности дальнейшей реализации курса на разорение нашей экономики со стороны нашего же правительства.
Время передачи подходит к концу. Следующая наша встреча будет посвящена идеологическому приоритету. Вы узнаете, для чего нужны выборы в России, о феномене сатириков, которые на коне при любом режиме, для чего формируются противостоящие друг другу идеологии, такие как материализм, идеализм, капитализм, социализм и многое другое. Всего вам доброго, до свидания.